Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, появляются на свет в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто хочет отправиться на Луну, Солнце или любую другую планету, может сделать это, следуя предписаниям Вед. В частности, методу, который называется Дарша Пурнамаси. Все это подробно описано в разделе Вед, посвященном кармической деятельности, где оговорены принципы поклонения полубогам, обитающим на различных райских планетах. Точно так же, совершая соответствующие яги, человек может отправиться на планеты питов, предков, или на планеты привидений и стать якши, ракши или пишачей. Поклонение пишачам называется черной магией. Те, кто занимается черной магией, таких немало, считают свою деятельность духовной, хотя на самом деле она от начала до конца материальна. Подобно этому, чистый преданный, поклоняющийся исключительно Верховной Личности Бога, достигает планет Вайкунтхи или попадает на Кришналоку, и в этом не может быть никаких сомнений. Это очень важный стих. Если поклоняясь полубогам, человек поднимается на райские планеты. Тот, кто поклоняется питам, отправляется на планеты питов. А те, кто занимается черной магией, попадают на планеты духов и привидений. То почему чистый преданный не может достичь планеты Кришны или Вишну? К сожалению, многие люди ничего не знают об этих духовных планетах, где обитают Кришна и Вишну. И лишенные этого знания, они падают в материальный мир. Этой участи не могут избежать даже имперсоналисты, достигшие Брахмаджоти. Поэтому движение сознания Кришны несет это возвышенное знание всем людям Земли, чтобы, просто повторяя мантру Хари Кришна, каждый из них мог уже в этой жизни достичь совершенства и вернуться домой к Богу. Самое сокровенное знание, 9 глава, текст 25. Бхагавад-гита. Здесь описывается принцип передвижения души, перемещения. Душа трансмигрирует, живое существо путешествует в этом мире, меняя тела, положение в соответствии с кармой, с поступками. И рождение в следующей жизни обуславливается поступками в этой жизни. Процесс реинкарнации необходимо представить, вообразить, что это такое. То есть нужно понять механизм, как осуществляется процесс реинкарнации. Это очень важное знание. На самом деле процесс реинкарнации всегда протекает непрерывно. Не так, что он когда-то случится с нами. Нет, сейчас это уже происходит с нами, со всеми. Реинкарнация означает, что мы готовимся получить новое существование, новое тело. И для того, чтобы принять новое тело, необходимо создать соответствующую карму, совершить деятельность. Поэтому все, что мы делаем в этой жизни, мы совершаем деятельность, то есть готовимся получить следующее тело, подготавливаем себе же следующее тело. Это называется реинкарнация. То есть процесс непрерывный. От рождения до смерти, затем снова новое рождение и снова в течение жизни человек формирует новый тип тела. И когда карма исчерпается, мы должны оставить это тело. Это означает, что наши родители уже готовы принять нас. Они уже встретились где-то, уже общаются, уже знакомятся. То есть процесс реинкарнации происходит непрерывно. Законы природы, они контролируют это. Итак, тело живого существа, оно постоянно изменяется. Это тоже инкарнация, реинкарнация. И точно так же, как мы родились в этой жизни, мы точно так же родимся в следующей жизни. То есть мы уже рожденные существа. Конечно, человек рассуждает так, как будто он не рожден. Или так, как будто он рожден случайно. Нет, это закон реинкарнации. Прабхупада дает пример, как происходит этот процесс. Пример ходьбы. Человек идет по земле. Как это происходит? Он ставит какую-то ногу на землю сначала. Затем он отрывает предыдущую ногу. Затем он, опираясь на эту ногу, переставляет эту ногу по воздуху. Она находится без опоры в этот момент. Затем, когда он опирается на эту ногу, он отрывает предыдущую ногу. И так происходит. Принцип шагания. Точно так же. Сейчас мы находим опору в этой жизни. Да. Другая нога – это наша деятельность, которую мы совершаем в этой жизни. Она передвигает нас на шаг вперед или на шаг назад. В любом случае, деградация или прогресс, но мы куда-то двигаемся. Это движение – не что иное, как наша карма. Итак, стоя на одной ноге, я еще никуда не двигаюсь, но другая нога находится в активном состоянии, не так ли? И я могу сказать, что сейчас будет перемещение. Так же и люди, они могут видеть это, совершая какую-то плохую карму. Святой вам скажет. Он скажет нам, будет проблема. Судя по тем движениям, которые вы сейчас совершаете, по той деятельности, вы себе готовите проблему в будущем. То есть можете получить соответствующее тело. Итак, человек думает, что в этой жизни он приобретает какие-то блага и ценности, а на самом деле он просто получает, готовится получить новый тип тела, зарабатывает себе карму. И как говорится в Бхагаватам, иногда он зарабатывает очень много плохой кармы, накапливает деньги нечестным путем. И Бхагаватам говорит о таком человеке, что этих денег как раз ему хватит на дорожные расходы в ад. Как раз покроет все эти билетные расходы в скоростном транспорте. Там очень скоростной транспорт, потому что ад очень далеко от этого уровня. И ямадуты, они перемещают живое существо в специальном транспорте. Для этого нужна плохая карма, соответствующий запас кармы. И вот эти деньги как раз покроют эти все расходы. Вот так Бхагаватам шутит на эти темы. То есть что же человек накапливает и куда он на эти деньги пойдет? Он думает, что он будет наслаждаться этим богатством. И поэтому он думает, я обману, а потом буду наслаждаться. Но такого не происходит. В соответствии с кармой он получает тип тела, в котором его ожидают страдания. И деньги, которые были в прошлой жизни, становятся недоступны для него. Обман? Ловушка? Майя называется. Иллюзия? Человек ожидает того, чего с ним никогда не произойдет. Пример нашей собственной жизни. Мы всегда чего-то ждем лучшего, правда? Но получаем ли мы это? Спросите людей любого возраста, получили ли они все желаемое? Нет еще. Но вы получите? Конечно. Недавно в Алма-Ате сделали программу на телевидении. Дали такой рекламный фильм о сознании Кришны, поскольку там открылся центр проповеднический, очень красивый в Алма-Ате, знаете, просто потрясающий. Образец ведической культуры. Мебель привезена из Индии. Очень искусно сделана. Очень красивая архитектура, дизайн, оформление. Кафе вегетарианское. То есть все на высшем уровне просто. Настолько прекрасный центр. И дали фильм такой, рекламирующий вот деятельность в центре аюрведы и прочее, и все другие вещи, йога, самоосознание. И сняли зал, и пришло полный зал людей, пришло туда. Они пришли послушать об этом. И мы спросили всех людей, вновь присутствующих, кто счастлив в данный момент? Все затихли, стали думать. И одна женщина громко произнесла, такая, знаете, смелая такая, бывают такие женщины очень смелые, не боятся публики, наоборот, даже вдохновляются, когда много людей, так хорошо одеты, такая, знаете, такая, в годах. Громко сказала, только идиот может сказать такую вещь, что он счастлив в этой жизни. То есть не спрашивайте, никто не заявит, кроме идиота какого-нибудь. Вот так она сказала во всеуслышание. И мы отметили, что это чистая правда, это подтверждается писаниями. Только полные глупцы в этом мире счастливы и совершенные мудрецы, две категории людей. Вот глупец может сказать, я счастлив абсолютно. И мудрец, великие мудрецы тоже скажут, я полностью счастлив, полностью удовлетворен в этом мире. Но если человек не глупец и не мудрец, он страдает в этом мире. Он не может быть счастлив. И так эти люди не принадлежали ни к глупцам, ни к мудрецам. Поэтому они все молчали и думали. Никто не говорил утвердительно, после особенно такого выпада этой женщины. Никто не хотел выглядеть таким, знаете, просто примитивным человеком. Итак, кажется, никто, я спросил, не может утвердить, что он уже счастлив, уже достиг счастья. И мы отметили, заметьте, пожалуйста, в аудитории люди разных возрастов. Никто не поднимает руки, никто не соглашается с этим. Теперь следующий вопрос. А вы будете счастливы? Конечно, не лишайте нас такой возможности. Не отбивайте у нас эту веру. Нельзя так говорить, что мы не будем счастливы. Мы будем счастливы обязательно. Это реакция людей была. Я их даже пощадил после этого. Я их не стал разуверять в этом. Я сказал, конечно, конечно, вы можете быть счастливы, да. Если научитесь этому, безусловно. Но это говорит о том, что люди все находятся в ожидании счастья. совершают какую-то деятельность, даже греховную, они ожидают счастья взамен на это. Ну вот есть одна история. Один человек подумал, мне нужен хороший нож, пойду к кузнецу закажу. Но кузнец, он всегда очень дорого просит. Всегда просит какие-то дорогие металлы, ему нужно принести вот, и так далее. Я обхитрю его. Я принесу ему какой-нибудь плохой металл, пусть сделает мне хороший нож. Как вам эта хитрость нравится? Он нашел какую-то железку очень плохую. Пришел и сказал, это очень хороший металл, вот сделай мне хороший нож. Кузнец сказал, каков нож, каков металл, таков и нож. Кого же ты обманываешь? Себя самого только обманываешь. Итак, человек думает, я обхитрю, я обману, я сделаю так или эдак. Но кого он обманывает? Итак, он готовит себе следующий тип существования. Смотрите, мы уже заработали этот тип существования, в котором мы никогда не чувствуем никакого удовлетворения жизни полного. Это продукт деятельности прошлого. На самом деле есть искусство, как получить тела более высокого типа. Здесь говорится, все зависит от формы поклонения. На каждой планете существует жизнь, но каждую планету возглавляет полубог, определенная личность. Так же, как каждую страну возглавляет президент, каждый город возглавляет мэр, всегда есть какая-то структура, иерархия обязательно. Как один человек в прошлом, в Ведах описывается, он хотел достичь Индра-Локи. Это райская планета, очень высокая. Там царь полубогов живет, Индра. Рай на высшем уровне там. И он подумал, я хочу достичь Индра-Локи, но без всяких благочестивых поступков и ягий, процессов жертвоприношений и поклонений. Для этого он обратился к одному мистику, великому мистику Васиштхе, и сказал об этом, дай мне благословение. Обычно все мудрецы дают благословение людям. Потом он попросил, дай мне благословение. Что-то принес ему, чем-то угостил и попросил благословения. Говорит, да, проси благословение, дам тебе благословение, что хочешь. Хочу на Индра-Локу. Очень хорошо, хорошее намерение, благочестивое. Вот тебе предписание, раздел вет. Следует вот этим ягьям, вот этим предписаниям, и достигнешь Индра-Локи в конце жизни. Делай так. Как кто-то скажет, хочу инициации. О, очень хорошо, скажет президент. Давай, вот 4 принципа, давай начинай соблюдать 16 кругов, и через год-два получишь инициацию. Нет, сказал этот человек, я не об этом прошу. Отправь мне на Индра-Локу немедленно, без всяких ягий. Вот какого благословения. Без благочестивой деятельности, просто на Индра-Локу. И тогда Васиштха так разгневался, он такой, мошенник. Ну так же, как кто-то едет в Америку и говорит на таможне, меня можно без визы? Без визы, пропустите меня без визы. Без всякого контроля, без отчета. И что делает таможник? Он разгневается, говорит, что мошенник пришел, погодите, ну-ка сюда, власти, быстро разберемся с этим человеком. И Васиштха говорит, я тебя прокляну вместо благословения, если будешь просить такие благословения, прокляну сейчас тебя. Ты утратишь то благочестие, которое есть, пойдешь в ад просто. И так напугал его волну. Ушел очень расстроенный и пошел к Вишвамитре. Он знал, он был политиком, этот человек. Потому что Вишвамитра завидовал Васиштхе. Они соперничали, эти браманы. Он пришел к Вишвамитре и сказал, вот меня расстроил Васиштха. Васиштха, что такое произошло? Рассказывай. Я попросил его отправить меня на Индра-Локу. Он не отправил, хотел проклясть меня. Как? Да я тебя отправлю лично. Кто такой вообще Васиштха? Я Вишвамитра на самом деле. Посмотрим, кто более могущий. Он не может, я могу это сделать. У меня все барманические силы. Вот он был таким браманом. Он сказал, так, я обещаю, что ты сегодня будешь на Индра-Локе уже. Без всяких благочестий, без яги, без всяких усилий. Моим могуществом попадешь туда. Как я скажу, так и будет. И он пригласил всех браманов для великого жертвоприношения, чтобы совершить такую ягью, чтобы отправить это существо на Индра-Локу. Взлет, посадка и так далее, нужно все организовать. Браманы сказали, противозаконно, против всяких ведических наставлений, как мы можем отправлять греховного человека в рай вообще? Мы совершаем тогда грех, что мы за браманы такие? Мы не можем пойти на такой обман? И он проклялся этих браманов, и половина браманов умерла сразу же от проклятия. Но он был очень сильным таким мистиком, такие аскезы совершал, что никто не мог сравняться с его силой, даже никто не мог проклясть его, боялись ответа. И оставшиеся браманы смиренно пришли и на ягью сказали, хорошо, мы готовы что-нибудь пролить в огонь, там мантры повторять и прочее. И так он своим силам подчинил всех браманов, сказал, вот этого благочестивого человека нужно отправить на Индра-Локу. Ну, как скажешь, мы, конечно, лучше не смотреть на него вообще. Но он здесь-то невысокое положение занимает. Куда ему на Индралоку? Над Локлитом он держится. Но благодаря вашим мистическим могуществам, добродетели, благословениям, мы сейчас все это организуем, сказал Вишвамитра. И о, Магнея Намаха, огонь зажегся тут же, такие ситхи. Он стал мантры возливать и пошел на взлет. Надо же, он поднимается, смотрите, он уже, гравитация на него не действует, освобождается от кармы полностью. Прямо пошел на взлет в этом же теле, на скорость набирает, он не мог выдержать такого полета. Другое измерение, знаете, это же не на Луну полететь. Это дальше еще на Индралоку. И Индра в это время, он возглавляет планету Индралоку. Там визовая система, там контроль, он, что такое, кто это вообще, откуда, что за страна, где виза, визы нет, почему? Почему здесь он пришел сюда? Назад! На земной уровень, зарабатывай карму, еще рано оставлять тело. Еще карма не исчерпана, куда он идет? Что за хулиганство вообще такое, непонятно. Нарушение закона. Иди назад. Падает назад. Вишвамитра, падаю. Назад. Вперед. Индра, назад. Вперед. Назад. Вперед. Я не могу больше, перестаньте. Не хочу никакой Индралоки. Только оставьте меня в покое. Нет, вопрос чести, сказал Вишвамитра. Назад, вперед. Итак, есть визовый контроль, видите? Даже в Америку не попадем без виз. Как же на Индралоку попасть без визы? Как же на райские планеты попасть? Нужна связь с полубогами. Их покровительство. Нужна виза, их согласие. И так Индра не пускал. Что же сделал Вишвамитра? Хорошо, но я не отступлю, я ждал слова брахмана, я не отступлю. Я создам новый рай, и своим мистическим могуществом создал вторую вселенную. Бери, живи на любой планете, где хочешь. Индра был в шоке вообще. Все были в ударе. Что он вообще творит, Вишвамитра, смотрите, что делает. Вот такая брахманическая сила. То есть такие случаи есть, но главным образом, для того, чтобы попасть в более высокое измерение существования, то есть другие планеты существуют, другие измерения космических пространств, существования, джива, душа, она может существовать в любой стихии, в огне, в воде, в воздухе, где угодно, в эфире, в земле. Сарва-гата. Сарва везде, гата существует. Она может принять любое тело, огненное тело, тело, состоящее из воды, земли какая-то, тело из эфира на Луне, например, или тело из разума на Брахма-локе. Там они живут миллиарды, миллиарды лет в таких телах. Разные измерения существования. Может получить такие тела, но в соответствии с деятельностью это происходит, тело дается. То есть мы получили физические тела, вот эти грубые, тяжелые. Несколько десятков килограмм мы должны таскать с собой эту тяжесть. С костями, со связками, со слизью, с кровью. 3 литра крови там. Но если кишки очень длинные тоже, там много всего находится, то состав тела вот такой у нас, слизь, кровь, вот, не буду перечислять. Но есть другие виды тел, и чтобы получить другое тело, необходимо совершать соответствующую деятельность, получить благословение контролирующего полубога той или иной стихии, например, Вивасван, солнце. Поклоняясь солнцу, Вивасвану, можно попасть на солнце. На солнце, например, нет дня и ночи. Представляете, как жить на солнце? Там нет дня и ночи. Там всегда день. Солнце же не заходит там. Там постоянное сияние. Там есть реки, моря, сады, цветы. Но что мы увидим, смотря в телескоп, в затемненное стекло? Огонь. Мы увидим огонь. Все. Полыхающий огонь. Стихия огня. Совершенно невероятное, невообразимое. Если представить, можно с ума сойти. Ум не выдержит просто. Ученые говорят, что в 300 раз солнце больше, чем эта Земля. В 300 раз больше. И там такие процессы протекают, что здесь нам невозможно даже представить. Здесь мы видим иногда скорость воздуха, ветер, и мы ужасаемся. О, какая стихия могущественная. Но там в сотни раз скорость огня превосходит все эти процессы очень активно. Вивасан управляет процессами на Солнце. По подсчетам ученых, Солнце должно взорваться ядерным взрывом. Не может так существовать и плавно так вот гореть равномерно, без дыма. Видели дым от Солнца когда-нибудь? Какой бы ни зажгли огонь, будет дым обязательно. А вот на Солнце нет дыма. Не покрыто дым. Если Вселенная не задымлена, видите. То есть полное сгорание называется это. Это ядерная цепная реакция. И управляемая при этом. Вот на Солнце идут ядерные процессы такие. Вот такого сил, такое могущество. И живые существа должны получить соответствующее тело, чтобы войти в ту атмосферу. В этом теле немыслимо. разрушение. Огонь с водой, все, разрушение будет. Значит, нужно тело соответствующей стихии получить. Огненное тело. Вот можно существовать в огненных телах, быстро перемещаться, например. Очень быстро можно, экспансии можно выделять в огненном теле. То есть там уже другие возможности. И Луна – это планета эфира, связанная с умом. И там живые существа очень умные. Очень необычный у них интеллект. Наслаждается сомой. Сома, она очищает ум, проясняет ум. Вот такой напиток есть. Здесь сома запрещена на этой планете. Ее гонят из мухоморов, мистики. Это наркотик, сома. По составу напоминает ЛСД. Почему так люди пристрастились к ЛСД на Западе? Это отражение сомы, сома-расы. Но сома-раса, она в сотни раз сильнее ЛСД. Это небесный наркотик, который не разрушает, а поддерживает существование в эфире. Если вы примете ЛСД, я не принимал, но опытные люди знают. Если вы примете ЛСД, вы почувствуете эфирное существование, как будто нет у вас тела физического. Можете смотреть сквозь стены, например, почему они так привязываются к этому плану. Можете обрести какие-то мистические способности и испытывать сильное блаженство, как бы свободы такой. Перемещаться в пространстве. Это не реклама ЛСД, это мы говорим об эфирном существовании. Что просто принимая ЛСД, мы не сможем попасть на Луну. Нет, пойдем в ад, скорее всего. Вот. То есть небесный наркотик очищает, а этот ЛСД порабощает живое существо. Здесь на среднем уровне запрещена такая деятельность. Не возвышает. Но если кто-то хочет все-таки ЛСД, небесного наркотика, наслаждаться безнаказанно, тогда он должен отказаться здесь от всех видов наслаждений. И служить всем другим, жить только ради других. От собственного счастья отказаться полностью, жертвовать собой на каждом шагу, делать добро, благочестивые поступки. И тогда он может подняться на Луну и жить там десятки тысяч лет, огромной продолжительность жизни, и пить каждый день сома-расу. У меня делает маленький глоток сома-расы, и миллионы лет путешествует по всей, так ему кажется. Жизнь продлевается в сознании, знаете. 10 тысяч лет, но в сознании он проживает миллионы, миллионы лет, как будто бы. Из-за этого наркотика небесного. И не деградирует. В ад не идет. Никакой кармы абсолютно. Наоборот, проясняется сознание. Так он понимает Вселенную, мир. Как наркоманы говорят. Мы знаем больше, чем вы. Мы летаем туда, сюда и прочее. Но их знания в полном невежестве. Относительно своего существования, духовного и прочее. И так, для того, чтобы именно жить, наслаждаться материальной жизнью, необходимо совершить аскезы. Накопить счет. Например, мы хотим ехать в отпуск. Что мы делаем? Начинаем работать, правда? Зарабатывать деньги. Аскеза сначала. Если мы хотим законно все делать, нужно поработать тяжело, получить какое-то количество денег, а затем, в соответствии с деньгами, мы выбираем куда. Туапсе. Или куда. Или Красноярск. В августе тепло очень. Эти каменные столбы можно выбрать. Кто-то приезжает сюда, да. Или Владивосток, Японское море. Ну, сколько денег, мы не считаем. Или здесь какой-то курорт на Байкале, может быть, поблизости. Если у нас большое количество денег, скорее всего, мы поедем куда? На Таити, на какие-нибудь Канарские острова, может быть, так люди любят эти вещи. И затем они тратят там вполне законно. Никто им не скажет, почему вы не работаете, откуда у вас деньги. Они заработали, все в порядке, все законно. Но деньги кончатся. Куда они вернутся? Снова на работу. Снова зарабатывать. И так же, как в ад человек попадает благодаря плохим средствам, так же в рай попадает благодаря хорошим средствам. Если он наслаждался в этой жизни жизнью, пренебрегая обязанностями, он идет в ад. Вы не возвращаетесь на работу для чего? Чтобы работать. А если вы скажете, теперь на работе я наслаждаюсь, начальник, вот вы должны знать, что теперь с этого дня я прихожу наслаждаться на работу. Если буду заниматься чувственными наслаждениями, работать не буду, буду приходить, но вот буду просто наслаждаться жизнью. Вас уволят с работы, правда? Зарплату не дадут. Плохую дадут рекомендацию, никуда вас не примут с такой бумагой, правильно? Что совершенно дисквалифицирован, дисциплины никакой нет, долга, чувство долга никакого. На работу прогуливал, но видите, нет дхармы, нет обязанностей, все, уходи отсюда. Все, ты свободен теперь. Как Прабхупада увидел таракана в комнате. Вот такого большого индийского таракана. Вот. Без усов вот такой. Черный, без усов вот такой, с усами больше. Нужно испугаться, когда увидят такой таракан. Но они просто безобидный таракан. Он взял его вот так, открыл форточку и сказал, теперь я тебе даю весь мир. Вот так. Если не выполнять обязанности, вы свободны, все. Но это свобода, никто не захочет такой свободы. Все ищут, где бы устроиться, покровительство, деньги, работа, обязанности, долг. Это необходимо, чтобы как-то поддерживать себя на этом уровне. Средний уровень, тут не для наслаждения создан он. Поэтому на этой средней планете мы не наслаждаемся, а работаем. И здесь говорится, эта работа называется поклонение. И либо полубогам, либо питам, какие-то усилия, жертвы, либо Вишну поклоняются, либо духам привидений, черная магия, кто-то это делает. Кстати, никогда бы не подумал, что люди могут заниматься черной магией в свое время. Я думал, неужели разумный человек будет это делать какой-нибудь? Однажды в Санкт-Петербурге до сознания Кришны мне принесли книгу, называется «Черная и белая магия». Это издание до революции, еще написано старорусским, не славянским, старорусским текстом. Но прочитать можно. Вот такая толстая, огромная книга. Там были все сведения черной и белой магии. И поскольку я увлекался эзотерикой, но никогда не практиковал ее, мне просто было интересно знать, на чем она основана научно. То есть, есть ли там какие-то научные законы в этом. Я стал смотреть, что там написано. У меня от ужаса волосы шевелились. Какая там практика жуткая совершенно. Какие там вещи нужно делать, чтобы добиться результата. Я подумал тогда, неужели нормальный человек какой-нибудь будет это делать? Никогда не поверю, чтобы кто-то будет практиковать все это. То, что там, не буду даже рассказывать. Просто умрете от страха и все, и лекция закончится неудачно таким образом. И одна знакомая пришла. Мы учились вместе там, она пришла. Ой, что это такое у тебя? Я говорю, магия? Да, дай посмотреть. Я говорю, посмотри. Совершенно невинная посмотрела. Сказала, да, посмотри, пожалуйста, вот книга. К моему удивлению, она открыла сразу оглавление. Нашла что-то и сразу стала выписывать. Я был поражен. Что ты выписываешь? Как приворожить и как отворожить? Немедленно она начала практиковать это сразу же. Я понял, эту книгу нужно держать подальше от таких людей. Есть такие люди, которые будут это делать. И иногда они думают, что это духовная практика, черная магия, поклонение сатане. Или здесь говорится, пишачье. Царь духов есть. Вот это и есть сатана, тот самый, о котором они говорят другим именем. И они поклоняются этим привидениям и духам, это черная магия. Она вся основана на этих взаимоотношениях с тонким планом. И кем они становятся в следующей жизни, здесь говорится? В той компании рождаются. Вот такая же семья будет вся у них целиком. Тонкая семья будет. С большими проблемами они существуют, огромными. Они паразитируют на живых существах, эти духи. Пытаются войти в тело человека. Ищут нечистых людей, поскольку в нечистого человека легко войти. Много греховных желаний, они приходят в тело и начинают наслаждаться его чувствами. И провоцировать его на более греховную деятельность, наслаждений. Вот в Кали-Югу практически у всех есть такие паразитики. Маленькие, чуть больше, разные. Когда мы ездили в Майяпур, там есть такой человек, Читешвара, сейчас не знаю, где он. Он инициированный преданный, на самом деле, но Читешвара – это его работа. Поскольку он родился в Индии, в семье брахмана, отец научил его этому искусству с детства, как повелевать духами. Чита, дух, Ишвара, повелитель. И там есть процедуры, как установить отношения с царем духов. То, что здесь описывается. Черная магия, вот она. И он это использовал для того, чтобы выгонять духов из тел преданных. Вот решил это так использовать, как белую магию, как полезную вещь. И к нему стали приходить преданные, он смотрел в глаза, брал пульс, так, есть проблема, надо ягью пройти. И кому-то бесплатно, кому-то за деньги он проводил яги и выгонял этих духов. И один преданный, он прошел эту ягью, старый преданный. Увидев меня, он сказал, а ты проходил эту ягью? Духов выгоняли из тебя вообще? В то время я был очень фанатичен, подумал, вот еще не хватало заниматься какой-то ерундой. Я преданный. Я от Кришны завишу. Пускай там будет кто угодно, дух или что, какая мне разница? Я сказал, нет, не проходил. Почему? А у меня нет, говорю, ничего. Откуда ты знаешь, сказал он? Это надо проверить еще. Может быть, ты живешь уже всю жизнь с этими духами. Откуда ты знаешь? Нужно же в сравнении все познавать. Он говорит, вот я чувствую сильное облегчение после ягьи. Я говорю, ну я не знаю английского. Как я, о чем я буду говорить там? А я переведу, он сказал, пойдем. И так я пошел вместе с этим преданным в Читешваре. Я сразу почувствовал, что я делаю что-то не то, знаете. У меня было такое чувство. Но это было ложное чувство. Это было интересное. Опыт интересный был. В это время он как раз подходил к своей комнате, открывал замок. Это было очень случайное совпадение, что к нему всегда большая очередь. А здесь его не было, никого тоже не было. И он только подходил, и мы тоже подошли первые. Преданный говорит ему, вот привел пациента. Я сразу стал пациентом, как кролик попался. Надо посмотреть, что там у него. Сейчас он сказал, посмотрим, очень уверенно при этом, как профессионал, знаете. Когда зубный врач смотрит на вас, говорит, открой рот и вы. Гипноз такой, да? Вот есть такая сила, открой рот, и оп, подчиняетесь. И здесь то же самое. Иди сюда, он сказал, и я пошел. Профессионал взял пульс и смотрел в глаза. Ничего нет, сказал. Я, слава Богу, Хари Кришна. Гораздо хуже, говорит. Духов нет, но гораздо хуже. Что же может быть хуже? Сейчас узнаем. Еще не знаю. Бумажку дайте мне, говорит. Как зовут, имя, фамилия, отчество, год рождения, место рождения. Все переписал, паспортные данные. Все по-русски, как я сказал, он записал. Назови птицу. Аист. Даже не перевели на английский, никто не знал, записал аист. Скомкал бумажку. Что-то стал говорить. Мне стало не по себе. Говорит, дай руку. Положил бумажку в руку. Держи. Такая была мистика. Я думал, ну фальсификация. Все это фальсификация. Ну что это бумажка, что это за игры такие. Куда вообще я вписался? Что я тут делаю? На кого я похож? Я же преданный все-таки. Сейчас мне еще деньги потребуют. Вот и все. Я держал эту бумажку, он о чем-то разговаривал какое-то время. Потом взял эту бумажку, положил свою руку вот так, сделал вот таким образом, на ухо. Получился телефон такой, знаете, трубка телефона. И стал говорить громко, Александр, Александр, да-да, Александр. Поправлять мою фамилию, имя. И так стал разговаривать просто там. Я думал, ну артист, вот артист. Что творит? Так убедительно все происходит. Я внимательно смотрю, и там несколько человек тоже внимательно смотрят на него. Он ни на кого внимания не обращает. Yes, no, там что-то говорит. И потом тишина, он слушает так. И все слушают. И звук. Боже мой! Долгое время там такой крик вообще в этом наушнике. И он слушает. Понятно, черная магия 3 года назад с тобой. Что делать, я говорю? Пройти ягью. Нет денег. Бесплатно можно. А мне можно бесплатно, другие бедные? Сейчас спрошу. Нет, вам нельзя бесплатно. Это поклонение пешачи. Мистики, они связаны вот с этим планом, и некоторые мистики. Не так как бы чудесные вещи могут делать, но за это нужно платить. Это не бесплатная деятельность. Не связывайтесь никогда с этим уровнем. Потом дорого будет, счет придет в конце жизни. Не расплатитесь потом. Много, конечно, возможностей, но потом мы не расплатимся за это. Никогда не попадайте в зависимость от таких низших живых существ. Бхагаватам говорится, что эти существа, тонкие существа, они выше по уровню мистических совершенств человека. Поэтому в одном месте говорится, они выше человека, это форма жизни. Перемещаются в пространство, видят будущее и прочее, их возможности намного выше. Но по уровню сознания они ниже человека. Им трудно практиковать сознание Кришны, другими словами. Они все связаны материальными желаниями, очень сильно привязаны к этому миру. Поэтому, поклоняясь Пхутам, привидением и духом, мы развиваем все материалистические наклонности в соответствии с этой формой жизни и принимаем, реинкарнируем в этот тип тела, соответствующий нашим желаниям и сознанию. Если мы практиковали поклонение духом, мы рождаемся в соответствии с этим поклонением, с этой деятельностью. Итак, нога уже в движении, видите? Потому какую деятельность человек совершает, можно понять, какой будет следующий шаг его, следующего воплощения. Можно легко догадаться об этом. Особенно, что он говорит в момент смерти. Это уже будет очевидна совершенно картина, куда он направляется. Когда-то один человек сгорел в огне, и последние слова я слышал его, он выматерился. Это были последние слова. Знаете, куда он пойдет? Вот туда, куда он сказал. В адские условия жизни. Это выход в ад. Вот такое сознание. Есть агрессия, неудовлетворение, злоба. Вот это сознание, он оставил тело. Он получает тело злобное, агрессивное, вот такого типа. Поэтому очень важно совершать поклонение Богу. Даже в момент смерти человек не должен прекращать преданного служения. Вот такая школа. Махараджа Парикшит спрашивает об этом. Мне осталось 7 дней до смерти. Что я должен делать? Мои обязанности каковы теперь? Вы встречали такого человека, который бы сказал, мне осталось 7 дней жить, что я должен сделать? Разве кто-то спросит, что он должен что-то делать? Скажет, я умираю, все, оставьте меня в покое, дайте мне что-то. Никаких обязанностей никто не спросит, верно же? Так вот, главные вещи, как раз обязанность перед смертью, в момент смерти, главная обязанность. Какая? Анте Нараяна Смрити, в конце жизни, анте, конец. Думая о Нараяне, о Верховной Личности Бога, о Вишну или Кришне. Вот она, величайшая обязанность. Говорится, уходя из этого мира, он должен следующий шаг сделать по направлению к Богу. Прабхупада говорит, если человек, поклоняясь полубогам, рождается на планете полубогов, если поклоняясь предкам, он идет туда, духом идет к ним, то почему же, поклоняясь Кришне, он не пойдет к нему? Да, такой планеты вы не найдете во Вселенной, как Кришналока, нет ее. Она за пределами этого материального измерения. Кришналока – это духовная планета Кришны. Верховной Личности Бога, у нее есть своя личная обитель, своя планета, это Лока называется. Конечно, ее трудно сравнить с нашей планетой, даже чисто физически трудно это представить, потому что Галока Вриндавана описывается, не имеет практически никаких размеров, она безгранична. Хотя размеры есть у нее, даже форма есть. Но она безгранична, она вмещает все богатства Вайкунт духовных миров и богатства материальных миров. Она распространяется безгранично, она даже здесь есть. Можете в любом месте открыть Кришналоку, даже в этом месте. Любое место станет местом Кришны, если там совершается служение, поклонение Ему. Вот как Он отправляется, говорится, поклоняется Кришне к Нему. Мы же не ждем этого, мы можем с Кришной быть прямо сейчас. Каким образом? Поклоняясь Ему, совершая служение Ему, немедленно обретаем сознание Кришны в любом месте, где мы ни находились. В материальном мире, в духовном мире, где угодно. Кришналока, она безгранична. Однажды Индра, он спросил Брахму, где эта Кришналока? Где она находится? Где направление ее? Куда направляться? Брахма дал целую лекцию на 3 часа. Он объяснил все подробно. И Индра все равно ничего не понял. И Брахма тоже ничего не понял, когда объяснял. Флейта Кришны, говорится, слышна везде, в любом уголке творения, где угодно. Это та поддерживающая сила, которая поддерживает любое живое существо. Но звук этой флейты трансформируется в разные вещи, которые нас вдохновляют в этом мире. По-разному это все действует. Кого-то вдохновляет пища к деятельности, работать, чтобы поесть. Кого-то вдохновляет энергия жизни, здоровье поддерживать. Кого-то вдохновляет знания, получение знаний. Кто-то хочет достичь духовного уровня, а кто-то находится на уровне анандамайи, высшего блаженства взаимоотношений с Богом. Вот это Галока Вриндавана называется. Это измерение Галока Вриндавана. Из материального мира видно только часть Галоки. Мы можем говорить только о частичном. До конца это познается только тогда, когда существо перемещается в измерение Галоки Вриндаваны. Так же, как если вы увидите шар, Луну, например. Мы видим только одну сторону Луны, другую сторону Луны мы не видим. Так же и здесь, внутри материального мира, мы видим немножко шантарасы, нейтральных отношений с Богом, немножко даси видно, служение, и половина сакхи, дружеских отношений. Другая половина сакхи уже на той стороне Луны, мы уже не знаем, не можем говорить об этом здесь, невозможно это. И там уже ватсали и матхуря, мы слышали о таких расах, но обсудить мы не сможем здесь, в этом измерении. Нужно получить духовное тело, чтобы понять, что это такое. Итак, духовное тело, любой тип тела, приобретается с помощью определенной деятельности. Если мы совершаем карму, получим кармическое тело. Ви-карму, получим греховное тело. А-карму, получим духовное тело. А-карма, значит, нет кармы. Законы кармы таковы. Если мы совершаем какую-то деятельность, работу, мы должны получить плод, правда? Это закон. Совершил, получай, хочешь, не хочешь. Плохое совершил, не хочешь, но получишь плохое. Хорошее, когда хочешь получить хорошее, получишь хорошее. Такой закон. А если вы совершаете деятельность без желания плодов, не для себя, а все даете Богу, какой плод вы получите? Вы же все отдаете, все плоды, которые к вам приходят, вы просто их отдаете, и все, вы их не принимаете. Мы же все равно должны получить плод какой-то. А? Называется А-карма. Духовный плод получает человек. Когда он все отдает, он получает духовный плод. Материального плода нет, он все отдает, все посвящает Богу. Да. Но что же тогда получает? Что же с ним остается? Да, духовный плод, сознание Кришны это называется. Он может жить с Богом, здесь говорится, он ко мне идет, этот человек. Вот его плод. Даже чтобы подняться на райскую планету, необходимо здесь совершать столько много аскез и благочестивых поступков, сколько нужно отдать, не так ли? И чтобы попасть в духовный мир, человек должен полностью посвятить служению Богу. Ум, речь, физические поступки, все на 100%. Прабхупада однажды говорил об этом, ученики, они потеряли энтузиазм. 100% сознания Кришны нужно, чтобы вернуться в духовный мир. Невозможно для нас. Мы не можем так. Прабхупада может, мы не можем. Прабхупада увидел, сказал, хорошо, 90%. Никакой реакции не было. Что 100, что 90, какая разница, правда? Для нас никакой разницы нет. Хорошо, сказал Прабхупада, вставая с асаной. 80% тишина была. Никакого ликования, энтузиазма. Он пошел к двери, сказал 70 и вышел. И все равно сидели и обдумывали. 70% сознания Кришны. Можем ли мы 70% каждого дня посвящать полному служению? Спорно. Сможем ли мы в течение жизни научиться такому искусству? Прабхупада открыл дверь, вернулся и сказал 60, не меньше. Потом сказал, добавил, хорошо. Просто держите за край моей одежды. Я знаю туда черный вход. Вот есть такое вдохновляющее настроение Прабхупады, как человек должен держаться за духовного учителя. И так же, как пророк Мухаммед проповедовал. Вы слышали о нем? Однажды с ним получилась такая история, очень мистическая. Он собрал своих учеников и рассказал эту историю, этот сон. Сон реалия, он много видел таких реалий, откровений. Он был пророком. Ночью пришел архангел Гавриил. Джибрил или Гавриил, одно и то же. В Библии Гавриил, там Джабриил, Марьям, Мария, Иса, Иисус. И это те же самые личности. Гавриил, который приходил к нему 15 тысяч раз в течение жизни. Это не было чем-то удивительным для него. Постоянно он общался с ним, с этим пророком, архангелом. На этот раз он сказал, Мухаммед, вставай немедленно и идем. Ждут. Ждут очень высокие личности. Быстро, торопись. Мухаммед так подскочил с кровати и задел кувшин с водой, который рядом стоял. И кувшин падал. Ему даже некогда было подхватить кувшин, он выбежал из комнаты. И увидел, что там стоит мистическое существо с крыльями, с головой женщины и львиной фигурой. Он был потрясен этим. Это был транспорт. Тойота называется. Садись, сказал Джибрил. Они сели и переместились в Иерусалим. В мгновение ока. Он видел, как все это пространство уходило. Он видел все это сверху. И они в Иерусалим переместились туда. И там он увидел Моисей там, пророк Авраам там, Христос там. Все его встречают, приветствуют. Говорят, Мухаммед, Харибол, все слава тебе. Верховный ждет тебя, Даршан, наверх. И он там множество уровней описывается, проходил вселенной. 7, да, он пошел туда, наверх, к божеству. И там у него 7 покрывал. И за 7 покрывалами был Бог, но он не видел его лица, он слышал только его голос, Мухаммед. Он не мог видеть его. И Бог сказал ему очень повелительным тоном, Мухаммед, ты мой пророк, мой слуга. Скажи своим людям, чтобы они молились 50 раз в день. Ежедневно 50 раз молитву возносили. Трепет охватил Мухаммеда. Страх благоговейный. Чувства глубокие, переживания. Бог был перед ним. Голос слышит Бога. Волосы дымом поднялись. Он сказал, да, как ты хочешь, так и будет. 50 раз в день я прикажу всем моим последователям. Моисей, Авраам, Христос сказали, ты что делаешь, Мухаммед? Ты что, враг людей, что ли? Кто 50 раз в день может молиться? Сбивай цену. Снижай, уменьшай. Невозможно, 50 никто, ты не будет последователь, религия будет мертвая. Никто не сможет. Проси меньше. Мухаммед сказал, понимаешь, Я готов молиться постоянно, но мои люди, у них нет таких способностей. Может быть, смягчишь, может быть, меньше. Хорошо, сказал Бог, 40 раз. О, большое спасибо. Ты что, Мухаммед, 40-50, какая разница? Сбивай цифру, не надо, невозможно. И так продолжалось, пока Бог не сказал. Пять раз. Мухаммед сказал, очень хорошо, большое спасибо, большая милость, безграничная милость. И пророки закричали, Мухаммед, 5 раз, невозможно, посмотри, какие у тебя люди, какая ятра у тебя, это что, невозможно. Они только 1,5 круга мантры могут повторять. Уменьшаю эту цену тоже. Но ему было стыдно просить меньше, он не мог. 5 раз осталось. Мусульмане 5 раз должны молиться. Хорошие мусульмане 5 раз минимум молятся. Он получил это благословение 5 раз, и он сказал, это возможно, я установлю этот стандарт, я смогу установить, я потребую, все будут делать это, 5 раз в день будут молиться, при всех обстоятельствах. И вернулся обратно на этом же существе мистическом, зашел в свою комнату, подхватил падающий кувшин, поставил на место и лег спать. Вот вся история целиком. На утро он собрал своих последователей, и стал рассказывать, что с ним случилось ночью. Гавриил приходил, мы сегодня были в Иерусалиме с ним. Там был Христос, был Моисей, Авраам. И они все приветствовали меня. И Бог сказал вот так, и я просил за вас, за всех. И все слушали и становились серьезными. Все молчали, боялись Мухаммеда, пророка. Но что он говорит сегодня вообще? Как в такое можно поверить? Даже если на верблюде непрерывно ехать в течение ночи, не добраться до Иерусалима невозможно. Даже если на верблюде. Представьте. Как можно в такое поверить? И большое количество последователей ушло от него в то время. В тот момент. Это был трудный момент. Но он не мог говорить что-то иначе. Он говорил правду. То, что с ним было, он то и говорил. Итак, поклоняться Богу не все люди могут в силу того, что их воображения не хватит для этого. Поэтому устанавливается правила доступны для людей. 5 раз в день. На самом деле молитва должна быть постоянно, непрерывно, круглые сутки. Но кто это может сделать? Только великие святые способны на это, которые днем и ночью могут быть в контакте со Всевышним. Тогда как поклонение полубогам не требует такой преданности. Вы просто долю отдаете и все остальное себе забираете. Вот эта доля удовлетворяет их. Они дают желаемое. И таким образом поклонение Всевышнему, оно требует особого внимания здесь. И Кришна говорит, поклоняющиеся мне будут жить со мной. Вот награда. Что такое Царство Божие, спросили Иисуса Христа. Люди интересовались, что это такое. Он говорит про Царство Божие, вечное Царство. Есть ли такое? Что это такое? Объясни, расскажи подробно. Это как горчичное зерно, он сказал. Вы почти не видите. Но если посадите, через секунду так много всего будет. Все ходят и думают, что же такое? Горчичное зерно, если посадить, так много всего будет. Это наш дом, а он наш отец, он давно нас ждет. Он так рассказывал об этом. И люди привлекаются. Вот неужели есть такая обитель Бога? А расскажите, что там такое? Чинтамани Пракарасу, Пракарасадма Сукалпа Врикша. Брама Самхита, Брама полностью говорит об этом. Царстве Бога. Духовном царстве, где земля из камня Чинтамани, исполняющего желание драгоценного камня, где все деревья Калпа Врикша, где бесконечное, безграничное количество богинь удачи, Лакшми, вокруг формы Нараяны или Вишну, не могут покинуть его даже на мгновение, говорится, так привязаны к нему. Там фортуна, она там живет, это ее дом просто. Там удача сопутствует любому живому существу, вечность, знание, блаженство, все энергии Бога проявлены там в полную силу. Никакого материи, никаких недостатков, никаких несовершенств нет. Это все описывается в Брама Самхите абсолютно подробно. Но люди со скудным запасом знаний и с материальными представлениями не могут такого вообразить. Одна цапля ходила по берегу пруда и ловила пиявок и лягушек. И вдруг она увидела что-то удивительное, как будто бы луна появилась здесь, лебедь какой-то небесный. Сел на озеро, поплыл. О, какая чудесная, прекрасная птица, подумал цапля. Откуда такое? Никогда такого не видела. Райское создание, такое красивое, нежное, приятное. Эти формы, грация. Ты кто? Я живу на озере Манасарова, рассказал лебедь. Это райское озеро. Рай? А что там в раю? Что это за рай? Там есть беседки, сказал лебедь, там есть лотосы. Там есть прекрасные деревья, исполняющие желания любые. А пиявки есть там? Пиявок? Пиявок там нет, сказал лебедь. Ну тогда какой же это рай, сказал цапля. Мне нужны пиявки. Традиции материальные связывают людей. Самая главная традиция в России какая? Пить водку по праздникам. Самая распространенная традиция, все знают это. Вот, вот странно, что других традиций как будто и не осталось. Водку пьют всегда. На дне рождения, на похоронах, на свадьбах, при всех удобных случаях, по воскресеньям. На 1 мая, на 7 октября и на все что угодно. Это самая важная традиция сейчас стала. Один человек врыл колодец. И оказалось, вода там очень целебная. Люди пьют и лечатся все. Святая какая-то вода. Вот святое место оказалось у него во дворе. Он открыл этот колодец, место паломничества. Люди приходят, поклоняются, жертвуют деньги. Он успешно живет. Люди все идут туда из других мест, издалека, берут у него воду, оставляют пожертвования. Традиция семейная, хорошая. Дети, внуки появились уже, все, они наследовали это все. Дед, прадед открыл, мы наследники, мы продолжаем традицию. Но с течением времени вода испортилась. Там что-то перекрылось, там какие-то перемены, и затухло все. Стало затухать, пузыри какие-то появились. Тина какая-то стала появляться. Птица утонула там, стала разлагаться в этом колодце, запах пошел. Вспенилось все. Лягушка там жила, не вынесла все, это тоже оставило тело. В общем, такой смрад пошел, и люди стали приходить. Это что, святая вода? Да, святая вода, традиция, пейте, будете здоровы. Нет, ну нам уже плохо от этого. Но это традиция еще моего прадеда. Посмотрите, вот тут все создано, усилия моего прадеда, столько людей приходило, вот списки и прочее. Вы должны пользоваться этой водой, святая вода. Когда они сказали властям, там что-то с этой водой, мы болеть начинаем, нехорошо, но эти объявления, это реклама, и мы вынуждены принимать эти традиции, они нам уже не помогают. Пришли власти, сказали, закрыть твой колодец нужно, он приносит вред. Закрываем твою секту. Вред приносит людям. Как? Традиции, ружье достал, вон отсюда, мой прадед установил это, я должен охранять традиции. О, сумасшедший, подумали. Ладно, пей свою воду сам, но людям запретили приходить туда. И он созвал семью и сказал, мы должны сохранять традицию, невзирая на этих невежественных людей. Мы будем пить эту воду продолжать. Он пил эту воду, дети пили воду, жена пила воду. Дети умерли, пили воду. Жена умерла, пила воду. И он тоже умер, пил воду. Вот такая история. Вот такие традиции. Поэтому видим, что все эти традиции поклонения полубогам и прочим, они приходят в упадок. Поклонение Богу, оно все это поднимает на должный уровень. Благодаря поклонению Богу существуют и другие традиции. И когда религия пришла в упадок, уже ничего святого не остается. Все, все просто пьют водку. Все самое святое дело. Если вы пришли на праздник и вам не налили, это оскорбление, не так ли? Вот странные законы такие. Странные традиции. Если не так поступают, где же они родятся? Кем они родятся в следующей жизни? Бутылкой водки и все. Мы, если такая форма жизни, я не знаю. Но, может быть, есть тело из водки, построенное на водке, а не на воде, я не знаю. Плохая карма, адские условия жизни. Тот, кто пьет водку, говорится в пятой песне, он идет в ад, и что он там делает? Пьет расплавленный металл. Вот такое суровое наказание. Такое было даже с людьми на этой планете. Кому-то приходилось терпеть такие адские муки здесь. Пытки есть. Карма, представьте, карма человека. Он сделал этот шаг в прошлом и получил такую реакцию в настоящем. Итак, веды предупреждают, что нужно поддерживать высшие стандарты поклонения, высшие стандарты жизни, служения Богу, не кому-то еще. И служа Богу, мы можем быть полезными для всех живых существ. Итак, Кришна утверждает, что Он является высшей истиной, что выше Него не может быть объекта поклонения. Если бы Он об этом сам не сказал, мы бы этого никогда бы не узнали ни от кого. Что Он высшая истина, Он сам это утверждает. И великие святые подтверждают эту истину. Все великие ачарьи говорят то же самое, что Кришна – высшая истина. Ему нужно поклоняться. Единственный объект поклонения. Хари Кришна.
Можно сознание Кришны достигает освобождения, получает освобождение, ну, и оставается еще на этой планете, как благо распределяется на родственников, которые ушли вперед, то есть уже из этой жизни, и которые еще останутся после него, и на окружение, с которым он контактирует. Могли бы вы ответить на этот вопрос? Я как-то задавала лектору, но квалифицированного ответа не получила.
Я тем более не смогу квалифицированно ответить.
Почему?
Я могу лишь вспомнить некоторые наставления шастр, что если вы достигаете такого состояния, о котором вы говорите, чисто преданного служения, то 100 поколений ваших родственников освобождается. В одном месте говорится 100, в другом месте говорится 14, в другом месте говорится 7. В зависимости от того, какого уровня вы достигаете. Брахмана, Параматма или Бхагавана. Значит, если вы достигаете Бхагавана, 100. 100 поколений вперед-назад. Освобождается ваших родственников. Для Кришны это одно мгновение. Да, для нас это займет какое-то время. Есть много освобожденных людей, которые просто доживают этот век, незаметные. Они уже имеют это благословение все. Есть дети Шрилы Прабхупады, например. Они не занимаются преданным служением, как мы, не практикуют, нет. Но в соответствии с этим наставлением вед, они получают это благо. Отец, все, вся семья, его жена, все дети автоматически. То есть мы их принимаем уже как освобожденных фактически душ, в соответствии с этим. Если вы заняты преданным служением, не бойтесь этого. Вы под защитой Кришны находитесь. Но будьте внимательны, хорошо, не пренебрегайте этим, не соприкасайтесь с этими проблемами, избегайте. Нет. А, это другой момент. То есть изначально вот эта магия, она используется для блага людей. Изначально. Позже она стала черной магией, вредоносной. Смотря как использовать это оружие. Это разновидность лекарей. Разновидность лекарей. Нужно тогда их видеть как врачей, если они заняты полезной деятельностью. Тогда их можно видеть как врачей в этом случае. Поэтому до некоторой степени мы можем принимать помощь от таких людей. До некоторой степени. А, насчет этой яги. Была яги, да? Да. Он снимал черную магию там. Да, видите, как позорно. Позорно мой голос. До сих пор у меня Ханумана Кавача здесь. Висит на мне 100 яги. Недавно потерял эту кавачу. Пригласили в баню. Мы сходили в баню. Хороший номер. Я забыл кавачу-то. Кавачу нельзя терять. Это хуже. Самое плохое, что может быть, если она кому-то в руки достанется, личный кавач. Две кавачи. Нарисим Пхадев Хануману. И вот я потерял кавачу, она осталась на вешалочке, я не заметил, и ушел. Общественная баня. Через неделю только вспомнил, думал, что она у меня в сумке лежит. Через неделю только вспомнил, стал думать и понял, что я забыл ее в бане. Неделя времени в общественной бане. Что это такое? Кавач из серебра. Я понял, что, конечно, она никогда не вернется ко мне. Но я подумал, ну если Кришна есть, почему она не может вернуться? Если Кришна захочет, она может вернуться. Если нет, конечно, не вернется. Да, я буду опираться только на святую имя, больше мне ничего не остается. Все. Только Хари Кришна теперь меня защищает. Все. Это, я думаю, это еще лучше, нормально. Нужно предаваться. А сам думал, ну вот, если Кришна есть, то почему нет? А вдруг кому-то в руки попадет эта кавача, что он с ней сделает, и все на меня упадет. Через две недели преданный сказал, вот твоя кавача. Пошел в баню, забрал, говорит, вот и все. Я подумал, неужели Кришна есть? А что была яги, видите? И Чатишвара сказал, говорит, яги прошла успешно, теперь даже если ты Если твой самолет даже сломается в воздухе, ты не разобьешься. Он меня так уверил в этом. Три с тобой ничего не произойдет. Но я сомневаюсь в этом до сих пор. Я атеист почти. Видите? Нет такой веры. Как поступать? Что вам говорят? Да, в храмах распространяют туласи всем, кто хочет купить. В Индию может поехать любой человек купить туласи. Почему нет? Да, никто не будет спрашивать. Туласи очень благоприятно. Священное дерево. Просто вы можете сказать человеку, что это означает носить туласи. Означает, что вы становитесь слугой Бога, собакой Бога, это ошейник. Вот если хотите, одевайте. Можете прямо сказать, что это такое. Это очень священное дерево, приносит удачу. Но если вы совершаете благие поступки, если вы совершаете грехи, то вам не поможет это. Мы видим, что вот после программ таких вот новым людям больше всего покупают туласи, кантималы. Люди вот верят в такие штучки, вот просто повесить на себя и получить какое-то благо, так вот заплатить и все. То есть большинство людей покупает сразу туласи, начинает как-то вешать на себя, вот как атрибуты какие-то. Типа как кольца всякие, знаете, так и туласи тоже. Вот на всякий случай, может, поможет. Но это хорошая традиция, тем не менее. А? Да, люди верят в такие штуки, на всякий случай верят. Неплохо, это хорошая традиция. Туласи – это хорошая традиция. Какие туласи в храме, видите? Очень большие. Редко бывает такое. Хорошая атмосфера, значит. Кто-то придумал это? В России много всяких выдумок. Что только не слышал. В разных городах. Нет, не было такого разговора. Я ничего не знаю об этом. Кого? Что он сказал? Ну вот. Вредно придумывается. Повторять Харе Кришна 16 кругов, соблюдать 4 принципа. Вы думаете, какие-то наставления еще выше этого? В этих наставлениях все есть на самом деле. Я не являюсь эталоном. И преданный должен учиться видеть других лучше себя. Видеть таким образом. Не думать, а видеть таким образом. На определенном уровне мы заглянем в свое сердце и увидим, что там мало ценностей. И говорится, что преданные начинающие, они действуют на платформе чистого преданного служения. У них все симптомы чистых преданных. Энтузиазм начинающих преданных. Полная вера. Все готово сделать ради Гуру Кришны. Самопожертвование. Ночью поднимите, скажите, нужно сделать это, побежит делать это. Аскеза, все что угодно. Все симптомы чистого преданного. Такого преданного можно считать чистым преданным, пока он действует как чистый преданный. Позже, однако, он столкнется с тем, что анартхи проявит свое сердце. Он будет видеть, что он хуже этих начинающих преданных. Он не может уже так действовать. Он видит, что столько недостатков в сердце оказывается. Ему нужно особые усилия прилагать для этого. Личные усилия. На том уровне он будет считать себя очень падшим человеком. Хотя в глазах других он будет выглядеть опытным, знающим человеком. Но в собственных глазах он никогда не будет казаться себе таким. Таков путь. По мере продвижения человек думает о себе как более падшем человеке. Он видит это все, не придумывает это. Так, нужно развивать такое вот понимание вещей, что все преданные лучше меня. Особенно в России мы это понимаем, насколько преданные важны, насколько они милостивы, насколько нужно быть благодарным всем преданным. Милостиво сидят и слушают, например. Не везде вы будете давать лекцию, придут так много людей, будут слушать. На Западе вы не соберете столько публики, нет? Да, подумайте, нужна какая-то очень квалифицированная проповедь, очень какая-то очень сильная, какие-то качества нужны особые, чтобы повлиять там, в тех вот мирах безверия, холода, как-то растопить сердце. Это очень-очень трудно сделать. А потом вы приезжаете в Россию и видите что-то. Вы говорите простые вещи, простые, не обладая особыми качествами. И много людей придет и будут слушать внимательно и думать, что вы святой человек. И подумаете, о, какая благодарная публика, какие слушатели, какие качества этих людей, какой запас благочестия этих людей. Можно видеть таким образом, с благодарностью воспринимать все это. Это хорошо, так нужно делать. Каждый он сможет понять себя сам постепенно. Не сравнивайте преданных друг с другом особенно. Это процесс самоосознания. Но доказательств столько, сколько существует людей, столько доказательств, столько живых существ. Вот пример реинкарнации. Инкарнации. Так и скажите, вы же родились уже. Вот еще раз так же родитесь, все. В чем трудность? Вы уже сделали это. Почему не можете еще раз это сделать? Ну это же факт. Ну родились же вы. Ну так же снова родитесь еще раз. Ну точно так же это произойдет. Ну что тут сложного? Уже это произошло. Да, но пусть они посмотрят, они забыли просто. Они же приняли рождение. Пусть помедитируют на это. Ну вот еще раз так же примут. Ну все же рождаются. Ну вот, и вы также будете рождаться, умирая. А это хорошее доказательство, вот оно перед вами. Как это провернуть? Вы не сможете это провернуть. Если вы уже раз родились, как это провернете? Вы уже сам примером являетесь, реинкарнацией. Или вы скажете, что вы не родились? Нет, вы родились. Значит, вы должны умереть, правильно? А потом снова родиться. Видите, что живые существа рождаются, умирают все. Но он уже родился. Он уже это сделал. Почему он не может это еще раз сделать? Если я уже родился, почему я не верю, что можно еще раз родиться? А? Другие тела рождаются, верно. Да, но вы просто примите это тело. Это вообще не аргумент философский, то, что я не помню. Я не помню даже то, что было неделю назад со мной. Это вообще не философский аргумент, я не помню. Спросите, вы помните, что было год назад в это же вот время дня? Ему нужно сосредоточиться очень серьезно, чтобы вспомнить что-то хотя бы из этого. Невозможно, но это было же, так ведь было. Это никак не является философским доказательством, что я не помню просто чего-то. Но это же просто на факты указываете. Никаких доказательств не нужно, все уже доказано давно, все перед глазами. Просто открыть глаза нужно. Вы же родились, как вы это сделали? Скажете, не знаю, вот так же еще раз и все. Поскольку вы не знаете, вы не понимаете, как это происходит. Вот и все. Но это же случилось, случилось, верно? Вот так же еще раз произойдет. В детстве я любил смотреться в зеркало. Мне было 16 лет, помню. Трюмо у меня было. Когда все из дома уходили, я открывал трюмо и смотрел. Профиль, затылок, фас и прочее. И это было связано с какой-то медитацией, сейчас я так понимаю, с прошлой жизни, может быть, потому что мне пришла в голову мысль во время такой медитации. Почему я – это я? То есть я дошел до такой точки, что спросил себя, почему я – это я? Почему я не родился, скажем, у родителей моего друга? Почему я родился у своих родителей? Надо спросить у матери. Я ждал, мать пришла с работы, говорю, вопрос есть. Она опять философски, говорю, да. Смотрелся в зеркало, говорю, да. Почему я родился у тебя, а не у кого-то другого? О! Откуда же я знаю? Пожалуйста, ну такой вопрос можно поставить тоже. Почему родились у своих родителей, а не у других родителей? Подумайте об этом. Один человек преданный родился с искривлением суставов. Знаете, болезнь такая. Он до сих пор так его носит на руках, там на костылях передвигается. Вот есть такая болезнь врожденная. Он ходил к врачам и спрашивал врачей, почему это произошло со мной. Родители, гены. Ну, а я-то здесь при чем? Ведь со мной произошло не с родителями. Это их гены. А я отдуваю за эти гены. И никто не мог ответить на это. Он искал ответ. Почему со мной такое произошло? И когда встретил преданных, он спросил, почему со мной такое произошло? Карма. О, все понятно. Теперь понятно, почему, в чем я виноват. Ясно. Ты жил до этого, оказывается, и что-то делал. И то, что ты делал, вот такие результаты ты получил. Теперь понятно. Теперь я понимаю, почему, в чем я виноват. Я в прошлом совершал грехи какие-то. Все ясно теперь. Теперь мой ум спокоен. Я могу повторить Хари Кришна мантру спокойно. Все. Кришна, спасибо. Все, видите, все, нет проблем. Вот какие знания нужны. Вот реально знание освобождает человека от проблем. Реально ум освобождается. Какое же нужно доказательство? И другая сторона. Я один раз живу, души нет. После меня хоть поток, хоть трава не расти. Не так ли? Что хорошего такой философии? Кому она поможет? Это самая вредоносная философия. Воруй, наслаждайся, делай что хочешь. Главное, чтобы никто не узнал. Вот и все. Если никто не знает, греха нет. Все. Кому помогает такая философия? Вот на практике мы доказываем, что лучше, а что хуже. Что правильно, что неправильно. Нужно знать, есть реинкарнация, будет ответственность. Она должна быть ответственна за свою жизнь. Итак, столько факторов говорит о том, что это истина. И она очень полезная истина. Все, что полезно, нужно принимать, это и будет истиной. И кроме того, мы обязательно рождаемся, и мы обязательно умрем. Откуда мы знаем, что мы умрем? Потому что мы родились. Откуда мы знаем, что снова родимся? Потому что умрем. Смерть скажет об этом, что ты снова появишься в другом качестве. И рождение скажет, что этот человек должен умереть в свое время. Живое никогда не становится мертвым, а мертвое никогда не становится живым. Вы встречали, чтобы мертвое становилось живым? Или живое становилось мертвым? Это иллюзия, такого никогда не происходит. Тело всегда материальное, всегда мертво. Оно никогда не было живым. Химические вещества. И вот когда живое существо отделяется от тела, вот это называется смертью. Оставление тела. Исчезновения нет ни того, ни другого. Смотрите. Ничто не исчезает. Существование продолжается. Тело существует уже в виде энергии других, и сознание существует в других, в другом окружении энергии. Вот и все. Воплощение означает, что совмещаются два фактора, и мы видим снова физическое тело, которое двигается, дышит, смотрит, сознает, говорит, отвечает. Разъединяются эти факторы, мы видим опять тело, бух, падает, все. И разлагается на части. Потом выходит из чрева матери, вот так оно приходит сюда, ниоткуда, а от живого существа происходит, не из мертвой материи. Ну, нужно наблюдать все это. И вы можете доказать различными способами человека, который способен послушать это. Раздавайте просад. Люди будут относиться по-доброму к нашей философии тогда. Хотя они будут сразу верить, скажут, ну, интересные люди. Вкусный просад у них. Размягчатся они немножко. Тайное оружие, говорится. С философией не все согласны, с просадом согласны все, с хорошим. Так что всегда есть возможность что-то дать человеку. Слабым. Как он делает? Перекрепляет к сильным преданным. Скажем, человек получает пранама-мантру, потом получает дикша-инициацию. Вот таким образом он помогает человеку. Приводит его к гуру, к старшим преданным, получает поддержку, помощь получает. И со временем становится сильным постепенно, общаясь с такими людьми. Вот так. Он что-то слышал об этом, просто Бхактивинода Махараджа, я не знаю, что он слышал точно. Но это было в Алмате, Удари Дхама приезжал в Алмату. Последний раз он проводил цикл лекций своих по аюрведе и попросил меня закончить с людьми, продолжить с людьми. Он представил меня как уже именно духовного человека в таком духе. И да, мы каждый вечер повторяли с людьми один круг мантры, пели киртан, потом танцевали, читали Бхагавад-гиту и все остальное. И хорошая была программа очень. Эти люди сами захотели продолжать. Вот он их подготовил таким образом. Захотели услышать также вот, жизнеописание святых людей, священное писание, философию, учение вед. Они захотели. Приносили бусы, их попросил, повторяли мантру, вот так вот все раскачивались. Потом спекулировали, кто во что горазд. Что вначале им кажутся всякие разные вещи. Я их даже сеанс гипноза провел с ними. Расслабились, стали во Вриндаван перенеслись. Я их повел во Вриндаван в этом гипнозе. К божествам. Говорю, просите, чего хотите. Там. Но самое сокровенное желание, все были очень серьезные, думали, что самое сокровенное желание, что же это такое, я говорил, помогал им, это любовь к Богу. Просите божественной любви и так далее. И вот такое было путешествие массовое во Вриндаван. Это с новыми людьми мы так делаем иногда. Сеансы. Но все к тому, для того, чтобы они научились повторять святое имя, практиковать это. Так что это хорошая была программа. Последняя программа тоже была хорошая, вот с этим фильмом по телевидению. Много людей пришло. И уже на второй день повторяли мантру на четках вместе. Синхронно. Да, поскольку это старое место, тоже старая ядра, там была хорошая санкиртана. Сейчас она не так, как раньше, санкиртана там, но неплохо, тем не менее, неплохо. Русские книги, казахские книги, уже есть казахская Бхагавад-гита переведена, будет издаваться. Жена президента Казахстана, она очень интересуется ведами, встречалась с Говиндом Махараджем, да. Жена Сара Назарбаева, она встречалась с Говиндом Махараджем, где-то часа полтора они разговаривали. Также она даже просила преданных сделать учебник для детей по ведической культуре. В столице Казахстана, Астана, там есть медицинская академия, очень престижная, и они изучают там детку Порфирия Иванова, чтобы оздоровить общество, вот эту практику закалки, там прочих вот рекомендаций оздоровительных. И также нас туда приглашали, чтобы провести лекции о ведах, об уровнях сознания, душе и прочее. Очень много было встреч там с учеными, со студентами в Казахстане, очень много. То есть там такое большое было поле деятельности. Такой центр культуры, науки была Алма-Ата раньше. Традиции есть такие. Большая ферма сейчас, очень хорошая. Уже проект храма есть. Все. Уже там атмосфера Вриндавана установлена. То есть такое очень редкое событие и очень хорошее. Если попадете туда, если приедете на ферму, уже через сразу, мгновенно, выйдя из машины, вы почувствуете атмосферу Вриндавана сразу же. Каждую неделю там происходит ягья. Храм функционирует очень стабильно, все, службы поддерживаются там. Все вокруг только преданные, там нет материалистов, ферма. Даже собаки преданные. Все слушают святое имя. Правда, они потом оставляют тело все быстро очень, собаки. Услышав святое имя, они долго не живут потом. Там хорошие пиры по воскресеньям. Очень много хорошего там происходит, конечно, в Алма-Ате. Но в Красноярске, я думаю, не меньше происходит хороших событий, правда? Большие перспективы, тут большое количество преданных очень в Сибири сейчас. Есть возможность создать целое движение. Что думайте об этом. Это движение, оно спасет мир, это факт. Нужно думать об этом. Будет много храмов в России, уже это, уже есть тенденции такие, уже строятся где-то храмы. Очень много преданных, многие станут духовными учителями. Сейчас закладываются традиции ведической культуры здесь. Есть хорошая почва в России для этого. Бхактивинода Тхакур сказал, первая Россия будет. И так все происходит по его предсказанию полностью. Так что это место, Россия, оно станет святой Дхамой постепенно. Тут много будет таких духовных очагов. А люди постепенно поймут по чуть-чуть. Мы видим, по чуть-чуть это внедряется все общество. Реинкарнация, никого не удивите сейчас этим. Карма все знают, смотрите. Когда мы начинали распространять карма, никто не верил в это. Никто понятия не имел, даже ученые, санскритологи не могли объяснить слово карма толком. Спорили. И нас, помню, они позвали, эти востоковеды-санскритологи Санкт-Петербурга, ведущие. Вы говорите, здесь кришнаиты, пригласили, позвонили по телефону, узнали нашу явочную квартиру. И пригласили в гости в кунсткамеру туда, в престижное место. Там. Вот мы пришли туда, увидели божества Гауранитая в кунсткамере вообще, 500-летней давности. Раду и Кришну увидели там, там зал Востока есть. Мы так обрадовались, о, божества здесь и прочее. А они нас спрашивали, кто написал веды. Санскритологи, ученые, они не знали, они понятия не имели, они спрашивали. Я даже поразился, думаю, неужели они же знают санскрит вообще, мы им подметки не годимся. И я засомневался, может быть, я не знаю чего-то. На экзамен какой-то, я сказал, в Ясадева. Я слышал Ясадева. Нет, не так. Они сказали, нет. Я, да, а кто? Ученый, а я так верил еще в науку в свое время. Они сказали, не может один человек столько знать. Невозможно. Вот великие санскритологи не могли такого представить, что может уместиться знание в одного человека. Я спросил, тогда кто же? Никто, сказали. Поколения людей писали и дописывали. Но тут я понял весь обман, всю фальсификацию. Сказал, хорошо, если поколения писали, почему не можете дописать Бхагавадгиту? Почему даже не можете понять слово карма сейчас? А? Элементарные термины не можете понять, дать им объяснение. Как вы можете продолжать традицию? Значит, не так это было. Значит, вы лишены знаний, вы не можете это делать. Они улыбались, может быть, чаю вам налить спросили. Стеснялись, да, похоже, что мы мало что понимаем в этом. Они не следуют ничему, просто учат санскрит и все сидят. И вот что такое карма, они спросили. Мы сказали, есть карма, викарма, акарма, есть так много видов кармы. И они слушали и запоминали. Потом стали появляться книги, ягдиагностика кармы и все остальное. Откуда все это? Из книг Шрилы Прабхупады, основа здесь. Многие-многие люди из этих книг берут, черпают информацию, затем они делают науку на этом, карьеру очень хорошо. Мы давали эту лекцию об уровнях сознания в КазГУ, Государственный университет Казахстанский, самый крупный там. И ученые собрались, там доценты, и кафедры различные, и мы просто объясняли уровни сознания. И что сейчас? Что сейчас? Уже несколько есть научных трудов на эту тему. Уже валеологи в Казахстане все знают, что есть сверхдуша, есть душа, и есть разум и ум. Смотрите, откуда они это все знают? Я же помню, как они тогда сидели и писали, все эти ученые. Для чего? Написали и просто ушли, и все, без вопросов. У них нет пищи для науки. Они сами сказали, мы в тупике, нам нужна пища. Они сейчас занимаются этими работами, они изучают психологи. Пусть так и делают, нормально. Вот им поверят люди, правда? Нам, может быть, не поверят, а им поверят. От них примут это. Если ученые скажут, есть сверхсознание, открылось сверхсознание, люди скажут, вот это да. А если мы скажем, это в ГИКе написано, ну и что? Поэтому так или иначе, знание сильно очень распространяется, серьезно распространяется. А я же рассказывал в Красноярске об этом. Специально для вас дать лекцию об этом. Я же рассказывал об этом здесь, так? Ну, может, в следующий раз я расскажу об этом еще раз. Я уже 100 раз рассказывал. Ну, интересная история. Мне самому интересно вспоминать, даже бывает. Знаете, когда про себя рассказываешь, очень интересно. Ложное эго наслаждается очень. Но нет, это интересно. Нарада Муни рассказывает Бхагу о том, как он пришел в сознание Кришны в прошлой жизни. Это интересная история всегда, очень вдохновляющая для рассказчика и слушателей. Хорошо, ну в следующий раз. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.